Добрый день, дорогие друзья. Наша нынешняя передача, продолжение предыдущей, это художник, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Полетаев. Человек очень цельный, разносторонний, скромный. Вот это что большая редкость по нашим каким-то жестким таким непонятным временам иногда. И когда, Миша, с тобой встречаешься, ну, как-то умиротворение от тебя исходит. И я уж не знаю, почему. Может быть, потому что ты как вот начал смеяться в храме. Может, это оно как-то действительно расстановку твоих ценностей, миропонимания произошло. Вот, потому что все равно ж пока пишешь, сам по себе знаю, о чем-то думаешь, что-то взвешиваешь, да?
Ну, это безусловно, и процесс идет.
Где я, где вот тот мир. То есть все равно, кроме работы, идет еще параллельное размышление о бытии и сознании. Вот. У тебя, я думаю, что это тоже происходит. И наверняка это особенно чувствуется на больших объектах. Ну, я так называю объектах. Ну, скажем, храмах, да, или определенных частях росписи. То есть, давай вот возьмем, скажем, один из твоих больших, большая такая работа, очень, считаю, что, и она не то, что многодельная, а слово многодельная, это как будто подёнщины отдаётся, это соработничество, скорее всего, да, наверное. То есть, ну, личная молитва. Я вот когда, допустим, икону пишу и понимаю, что это личная молитва вот в данный момент этому святому или там какому-то пониманию.
Ну, по первому высказыванию я о себе такое в жизни сказал бы, вот, начиная нашу беседу. Олег, ты сказал, что от меня идет, что я даже слова не запомнил.
Есть умиротворенность.
Умиротворенность, не знаю.
Мы примем это как
недостойный из недостойнейших, вот можно сказать вот так.
Тема лучше.
Вот недостойный из недостойнейших.
Недостойный Михаила идет некое послушание, хорошо.
Не знаю, ну, бог с ним, это, а то сейчас исповедь моя начнется, и буду просить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни. Вот, а, скажем, любая работа, это, да не только, я думаю, что это работа в храме, а это эксперимент для художника. Это всю жизнь, все время, наверное, это что ты заранее не знаешь, что в итоге, вот куда тебе, куда первый шаг, второй, третий. То есть ты просто последовательно стараешься, ну, честно относиться к работе. И, естественно, в храме это проще, потому что тебя держат принципы, тебя держит мораль, тебя держат где добро, где зло. Поэтому в храме, скажем, уйти куда-то уж так в сторону, ну, вряд ли. По крайней мере, это, ну, скажем так, в ересь ты точно не уйдешь. Знаю многих художников, которые все наоборот делают, только не в храме, но вот в графике, там, ну, наоборот. Все наоборот. Храм, и каждый храм не похож, ведь и внешне, и внутри, друг на, один на другой. Поэтому так получилось, что вот у меня все храмы, они все разные. То есть совершенно, может быть, даже, скажем, вот храм Святой Троицы, да, вот этот, он, скажем, это тоже ведь эксперимент.
Это, где это?
Это в Подмосковье находится, ну, стоит, скажем так, на частной территории. Не буду уточнять, где. Это тоже своего рода эксперимент, но не знаю, насколько он получился. Это я сделал, вот, наверное, как себе мог, то, что как мне позволило, позволил мой профессионализм и мое понимание, вот, насколько, естественно, это несовершенно, у меня несовершенны эти понятия, ни профессионализм, ни тем более искусствоведческого какого-то вот направления, я сам себя, наверное, трудно могу не могу себя контролировать, правильно я делаю или неправильно, так казалось. И этот храм получился, скажем, сама идея такой росписи получилась после большой работы вместе с Сергеем Николаевичем Пресекиным, Царство Небесное. Эта работа была по созданию диорам
в Турции,
мавзолея Ататюрка. То есть, когда я первый раз столкнулся, что такое диорама, Пресекин Сергей Николаевич первый раз столкнулся, что такое диорама. Сытов первый раз, Александр Капитонович, тоже первый раз столкнулся, что такое диорама. Хорошо, у нас за спиной в студии Грекова было то поколение художников, которые воссоздавали и Бородинскую панораму, и было создано еще много диорам, панорам в студии Грекова военными художниками. И они нам все помогали, все подсказывали, все нам всячески помогали. Я не знал, до диорамы я не знал, что, оказывается, небо в диораме можно писать только, скажем, никакие земляные краски ни в коем случае в небо брать нельзя. То есть так. То есть с неба светиться не будет. Берется только и либо кадмий, там желтый, оранжевый, красный, какой угодно, и холодный, синий, все синий, но ни одной земляной краски в небо добавить нельзя, померкнет все. То есть не будет светиться то небо, которое в диораме, оно подсвечивается еще. Второй раз нельзя небо переписывать с одного раза, чтобы холст, скажем, немножечко этот свет белого холста отдавал через эту краску. Второй раз, как только пройдешь по этой краске, оно глухое становится. Я не знал этого. Еще много вещей, которые нам были подсказаны тогда, что передний план цветным не пишется, а пишется светом средний и дальний. Чем дальше от тебя фигуры, тем больше теплохолодность должна быть. А передний план пишется чуть ли не двумя красками, там умброй, через какие-то такие, как можно меньше цвета. Тогда будет создано это ощущение пространства в диораме. Потому что, видимо, натурный план еще прибавляется, и в взаимосвязи с натурным планом есть какое-то движение в глубину. Это ужасно была увлекательная работа. Мы силы свои проверили. Потому что, если сказать, за какое время мы все это сделали, это немыслимо. 15 мая, у нас холсты в студии Грекова 24 метра в длину и, 8 метров в высоту, или 6 метров, сейчас уже забыл, 6 или 8 метров, 8, по-моему. Три холста таких на растяжках стояли в студии Грекова нетронутые, у нас были только эскизы. А 3 августа, это половина мая, июнь, июль, 3 августа мы должны уже были все это увезти в Турцию. Потому что открытие мемориала никак не могли перенести, и никто не переносил бы. И с утра до вечера, конечно, мы в жару летом в студии Грекова это все делали. Конечно, тогда я думаю, почему диорама? Диорама, такой вид искусства отдельный. И, наверное, это эксперимент, что я на этой росписи в храме Святой Троицы решил попробовать так пробить эти стены в это пространство. Потому что, когда я зашел в храм, я увидел, что храм очень маленький. 5,80 длина каждой стеночки, такой квадрат. 5,80 на 5,80. Причем иконостас, иконостас 5,80. Три стены. И барочный иконостас уже вырезан. То есть стилистика какая-то была задана этим барочным иконостасом. Поэтому хотелось раздвинуть эти стены в храме так, что человек не чувствовал, что он зашел, и ему тесно там. И стал скажем, вот на эскизах пробовать вот это пространство как можно дольше, дальше раздвинуть его. И вот эти угловые колонны, которые в храме находятся по, вот в углах, вот эти мраморные колоночки, они как беседку, такое ощущение в храме, они как будто бы ты находишься в библейском пространстве, и вот на этих опорах висит, парит над тобой уже свод этого храма. Ну, вот такое было, скажем, концептуальное, что ли, такое решение. И передние фигуры тоже писал, чтобы вот передние фигуры в натуру, то есть самый вот, самый-самый близкий ряд, их не так много, ну, евангелисты вот почти в натуру, а доходило до, ну, самые-самые-самые маленькой фигуры, ну, буквально там до 20 сантиметров. То есть вот настолько приходилось масштабность такую.
Ну, по сути, это стан крыльев.
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Не знаю, насколько это оправдано. Потому что насколько это оправдано. Но своего рода это эксперимент. И Сергей Александрович Гавриляченко, когда смотрел, сказал, ну, вот так резать нельзя. Так, вот так тоже не режут фигуру, так вот, ну, как в холстах. Хотя я этих приемов находил очень много. Но, тем не менее, вот, и он сказал, что, ну, когда это здорово сделано, то можно. Для меня это была вот такая похвала, что, думаю, ну, раз Гавриляченко сказал, что, ну, нельзя, но можно, ну, наверное, это, пусть это вот будет так.
Ну, где-то около 600 фигур, да?
Ну, не фигура, а персонажи, потому что под персонажем я понимаю, что там
где-то полфигуры,
есть...
Где-то полфигуры, голова.
Да, 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 потому что где-то голова, где-то лошадь, где-то символы евангелистов. Ну, скажем, точную, вот я знаю, что около 600, почти 600 персонажей, которые... Работу делал один, поэтому мне в этот момент, скажем, и посоветоваться, собственно говоря, и не с кем было, а может быть и не нужно было где-то взять уж всю ответственность на себя, вот получится, не получится. Хотя какие-то куски, от куска иногда идешь. То есть вот до конца все, я не мог себе это представить, я схему мог, допустим, представлять, но эту схему всегда нужно наполнить содержанием еще деталей всяких, а я люблю очень детали делать, и вот наполняя как бы деталями, я потихоньку-потихоньку, у меня эта ткань как бы выстраивалась, и уж она меня вела, то есть я сам уже был как бы... Я в эскизе это до конца все не смог, скажем, вот продумать. И поэтому стенка уже начала меня, скажем, вот давай сюда, то есть я уже в этой работе оказался как заложник, надо было просто доделывать. Потом была идея, скажем, осовременить это и разбить какими-то рамами на сюжеты. То есть такой привнести, скажем, ну, такое современное прочтение. Ну, не знаю, а вот оставил как есть.
Ну, вообще, конечно, в храмах есть определенная заданность. Скажем, вход, когда человек входит, он всегда видит горний мир, а сзади него дольний. Даже ад, страшный суд, изображается как раз вот, против восточной, то есть, соответственно, на западной стене.
Да, это абсолютно,
видимо, соблюдено. Запад и в широком смысле запад ассоциируется с неким адом. Вот. По другим стенам это евангельские сюжеты или жития святых, чтимых в этом храме. И, конечно, входящий в храм, он может... Он тоже просто очень легко читает вот евангельские сюжеты.
То есть разбирается.
Ну, это была когда-то и азбукой для...
Это, скорее всего, вот картинкой, такая сжатая форма богословия. То есть без таких длинных проповедей, без иносказаний, вот очень конкретная трактовка того или иного сюжета. Там,
исцеление слепорожденного, там, блудный сын, там, еще что-то. То есть вот таких образчиков очень много. И бывает отклонение, вот, скажем, Ярославская школа живописи, тот же храм, допустим, Ильи Пророка, там местные купцы захотели, там, может, они торговали там, пшеницей, хлебом, да, жатва, да, то есть большой сюжет, связанный с жатвой, когда Христос, допустим, с учениками шел через поле. Это говорит о том, что иногда заказчик, донатор, да, он вносит свои коррективы или пожелания. Такое тоже часто бывает.
Ну, здесь, собственно говоря, так и произошло. Вот заказчик сказал, что я хочу, чтобы это было 3D.
Вот.
3D.
У меня фигура
центральная на западной стене, женщина, которая руками упирается только с другой стороны храма и ладонями как бы в стеклянную вот эту стенку хочет пробиться в этот храм. Там не страшный суд, там апокалипсис, то есть четыре всадника. Но, тем не менее, значит, вот одна фигура ключевая, которая на этой стене, это, ну, все мы, скажем, из вот этого черного мира нашего такого, хотим более в светлое, ну, не в светлое, а попасть, скажем, в Божий мир. Черные окна ведь тоже делали в иконописи, показывая наш мир. Вот у меня черный фон, он не совсем черный для живописи, он его убил, наверное, живопись, но темный фон, то есть я его тоже использую как наш мир. То есть как бы вот это пространство храма – это светлый мир, где золотой иконостас, где золото в иконах, и как бы это совершенно противоположное то, что за стеной этого храма, и то, что как бы здесь.
Ну, конечно, догматически запрещено было разрушать плоскость. Вообще плоскость – это плоскость храма, стен – это тело. Вот. И тело уже не материальное, а духовное тело, тонкая материя в понимании просветленного тела. То есть святой, он нарочито изображался уплощенный, чаще всего фас обращенный, и только ним говорил о том, что это человек из другого мира, то есть уже просветленный, очищенный, тонкая материя. Была европейская традиция, когда шло академическое такое вот моделирование светотени, полутени, рефлексы. То есть было ощущение, что это, ну, те же люди, только в ранге почему-то святых, а может, не святых. То есть некая подмена сознания. А человек начинает рассматривать уже, как это сделано, вместо того, чтобы задумываться, о чем это. То есть некоторое такое искус в искусстве – это как искушение. Можно ввести человека в некую чувственность. Излишняя чувственность, она тоже вредна. Такое вот есть понятие, там, собаку, вот это, там, ну, накормить, да, но гладить ее не обязательно, чтобы не впадать в излишнюю чувственность. Здесь то же самое. Можно уйти вот в некое такое демонстрирование плоти. То есть натурализм, ну, как католическая там традиция, стигматы, там, Игнасия Лойола, там, допустим. А это экзальтация, которая у нас не приветствовалась никогда. И икона превратилась в парсуну. Сейчас она опять возвращается в икону, да. Парсуна – это персона, то есть персональное изображение некого страстного, чувственного, иногда сильно греховного человека, но как вот Микеланджело, он в принципе ненавидел живопись. Он так и писал, живопись нужно запретить. Я не знаю, как он боролся там несколько лет с Сикстинской капеллой. Вот. Не любил он цвет просто. Оно и чувствуется, цвета довольно яркие. Такие куски мяса, тела, это с потолка просто падают. Фактически это разрушение пространства.
Есть такие обвинения.
Довольно дробно, пестро.
Но, тем не менее, это уже есть.
Много чего быть, есть Джотто, Джотто, понимаешь,
который... А вот у Джотто, между прочим, первая попытка пробить стену, у него, вот у него в Ассизе боковые стенки, там иллюзорно пробита стена, вот с решетками, какие-то светильники висят. Он делал обманку абсолютную.
Ну, тоже, я думаю, может, какой-то заказчик попросил.
Нет, ну там понятно, что
русская
это не сюжет.
Традиция,
это...
да, и как мы называем, Рублевск.
И там оправдано это, конечно.
У нас все-таки была традиция такая каноническая.
У нас уже столько намешано всего.
Ну, стилей очень много.
Уже столько намешано.
Мы, конечно, сейчас можем впасть в это, но я еще хочу отметить то, что ты же и параллельно шел в твоем любимом жанре, там и портрета, и у тебя есть хорошие пейзажи, и станковые картины. То есть так вот чередование, и не только вот так может показаться только церковная живопись, интерьерная. То есть мир вот, вот тебя все равно интересовал параллельно.
Вот может быть из-за того, что да, вот я абсолютно согласен, во-первых, то, что вот уже сказано по поводу разрушения стены, я абсолютно согласен. Я и так себя считаю достаточно нецельным человеком вот, в искусстве, потому что мне хочется и так попробовать, и так попробовать. Вот как говорится, и тортик, и что-то соленое. Такие крайности, все хочу. Но оказывается, получается так, что вот параллельно пишу портреты, пейзаж. Вот на пейзаж, допустим, я выхожу и... Ты выходишь, у нас же нет в голове сделать что-то, мы доверяемся полностью этому созданию, красоте Божией, которую вот мы видим.
Ну, конечно, результат непредсказуем.
Непредсказуем, но мы до этого никогда, мы стремимся как бы вот к этой гармонии, мы стремимся это передать. Без законов, без знания законов, конечно, это не сделаешь. Конечно, нужно понимание профессиональное для этого. Но, тем не менее, нас натура ведет. То есть вот, ну, что лучше можно сделать? Ну, никак. Да, и своего рода тоже, ну, мы никогда не приблизимся, потому что журчание ручья, как Дидро когда-то сказал, живописец никогда не нарисует. Запах цветов живописец никогда не нарисует.
Ну, то есть стремится, это тоже... стремится к тому, нужно, чтобы вода была мокрой. А небо было даже воздушное.
Все это все равно на холсте, это обманка. Мы обманываем зрителя. Мы создаем иллюзию.
Я бы не назвал это обманом.
Вот как
это? Нет.
Я бы это назвал мироощущением. Ведь каждый это создаст, изобразит, да, ну, как бы не с целью кого-то обмануть, а с целью обрадоваться этому миру, вот Божьему сущему миру, и эту радость потом кто-то еще почувствует.
Вот то есть самому получить от этого радость.
Восхититься как минимум, да? То есть мотив – это мотивация. То есть побуждение тебя именно к этому состоянию, к этому выбранному сюжету, мотиву, да? То есть мотивация к этому мотиву, плюс включаются твои чувства, переживания, знания и умения. И вот получается твоя версия этого сюжета. 20 человек встанут, и 20 версий будет. Но не для того, чтобы нарочито кого-то обмануть или сделать какую-то копию с природы. А вот сопереживать этому, ну, да, жручание ручья, там, птение птиц, это да. Сопереживать и вот найти свой внутренний отклик. И он, если вот он получился, действительно, ведь не разговор о иллюзорности, это уже о технике разговор, а разговор от какой-то искренности, допустим. Вот если она есть, значит, художник сам должен быть наполнен чем-то таковым, что должно выразиться.
Наполнен.
Если он пустой, если он не развивается, если его многое что-то не трогает, не чувствует, то есть бесчувственный. Как он может это почувствовать?
Никак.
Формальность,
абсолютно.
Да, формальность.
Есть поэтому творческие люди, а есть ремесленники. Вот в церковном же искусстве тоже это близко к ремеслу. Холлы, мстюра, палях, не все были творцы. Люди, обладавшие, допустим, навыком, определенную свою функцию делали. Кто-то личники, золотит кто-то, фаны, горки, кто-то шрифты. То есть такое, один пуговица, другой рукав пришивает. А какое же тут творчество? Некий поток. Здесь у тебя вот именно рождение, вот от зачатия в сознании до рождения во плоти. То есть вот это, вот, наверное, очень важно. И я хотел бы вот в этих станках вещах, мы их что-то назовем, у тебя есть и сюжетные, и портреты замечательные, и в масле, и в темпере. Дорогие друзья, вот такая у нас необъятная прям тема с Михаилом. И все хочется взять, и так много всего, поэтому мы продолжим в следующей передаче. Спасибо.